Послание апостола Павла в Римскую церковь, 8 глава, 28 текст, 8:28. Мы уже читали как-то его с вами. Давайте еще разочек вникнем, порассуждаем. Этот текст весьма глубокий. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Знаем. Хорошо, если знаем. Друзья, кто-то знает, кто-то пользуется этим текстом, как бальзамом, который залечивает раны. Римлянам 8:28. Кто-то знает. Для кого-то это еще впереди. Кто-то знает головой, но не личным опытом. Кто-то слышал, проповеди слышал, но на своей жизни еще не убедился, что это действительно ко благу. Сейчас мы будем брать примеры, смотреть. Друзья, вот это маленькое слово «все». Все содействует ко благу. Но я думаю, друзья, нам не столько дорого вот это все относить ко всему хорошему. Ну, если у нас хорошее здоровье, хорошее настроение, люди к нам относятся хорошо, все у нас идет гладко. Я думаю, что тут текст, ну, не особенно нам поможет как-то привести себя в порядок духовный. А вот когда начинается плохо, когда удар за ударом, когда дитя Божие опомниться не может от одного удара, как настигает его другой, тогда он в панике: «Господи, за что ты меня бьешь? Что это такое? Я никак не могу понять, что ты на меня, что ты имеешь?» Друзья, вот тут как раз вот этот текст нам и нужен. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Да, удары, друзья, мы будем получать, вот. Потому что невозможно из какого-то камня сделать что-нибудь такое там, какое-нибудь художественное произведение, если там не откалывать от него все лишнее, а потом еще и там вот, знаете, и тереть его какими-то тесла накладывать, потом более мелкой так. Вот, Господь будет над нами работать, и удар за ударом, ну, это так и должно быть. Вот мы сейчас с вами посмотрим, сколько ударов получил Иов, да? Как он опомнился от этих ударов? Друзья, смотрите, вот был день, да, первый глава учит, был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот начинается первый удар. Для этого все было хорошо. Все у Иова было прекрасно. Но теперь первый удар. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Валы орали», и так далее, друзья. Взяли, значит, отроков всех убили, взяли там от этих животных. Все, Иов удар этот первый принял. Только первый принял удар, вот опять еще один вестник бежит, теперь халдеи. Вот, отроков поразили острием меча, там забрали животных. Ага, второй удар. Не успел он еще тут опомниться от этого. Третий удар, но этот уже удар более сильный, чем два вместе взятых. Большой ветер пришел от пустыни, отхватил четыре угла дома, дом упал на отроков, и они умерли. Один дом стал гробом для всех его детей. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Друзья, вот такие удары. Любящему Бога, призванному по Его изволению, все содействует ко благу. Знал ли Иов эту истину? Не знал. Не знал. Любил Бога? Любил. Друзья, можно любить Бога и, не зная эту истину, ожесточиться, замкнуться, обидеться, держать в себе нехорошее. Друзья, вот даже любя Бога, можно вот такое состояние иметь. не зная этой истины, почему и апостол и написал, что вот как бы вот нам обратите внимание, что если вы любите Бога, то это будет вам содействовать ко благу, не переживайте. Если бы просто любить Бога и не надо знать эту истину, то зачем тогда ее и говорить? Ну, люби Бога, и все в порядке, нет. Знай, что это тебе будет ко благу. Иов открытие это еще не сделал для себя. Дальше мы читаем, после таких ударов жена к нему подходит. «Ты еще все тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Друзья, Иов еще такое испытание терпит. Его терпение проходит еще такое испытание. Речь его собственной жены, вот это безумие, да? «Похули Бога и умри». Потом еще удар. Тоже серьезный удар. Иов поражен проказом. Ну, столько ударов получая, Иов, сказано, открыл уста свои. Ну, не мог он так терпеть. И проклял день свой, погибни день, в который я родился. Друзья, вот такое положение, в таком положении оказался. Ну, а за что? Ну, так вот, когда нас что-то настигает, это первый вопрос, да, Господи, за что? Ну, что ты на меня имеешь? Ну, что я мог такое сделать, что ты мне вот так вот, раз и все? В чем дело? Вот 7 главу читаем. Третий текст. «Я получил в удел месяцы суетные». Это говорит уже человек прокаженный. Месяцы, друзья, это не минуты. Это не часы. Я помню, как-то мне операцию сделали, вот это, ну, в горлышке там эти гландочки вырезали. Вот, так, ну, я лег так, ну, что делать? Ну, часы вот около меня. Думаю, ну, что делать? Ну, давай я буду смотреть, сколько я сейчас буду на часы смотреть и не глотну. Ну, когда глотнешь, неприятно. Ну, где-то 5 минут. Нет, давай глотну. Раз, глотнул. Неприятно. Ну, горлышко там такое с ранками. Друзья, и вот тут месяцы он суетный. Сколько месяцев? Трудно сказать. Сколько месяцев он мучился. Ночи горестные. Это говорит уже не о том, что это долго, а ночи говорит о том, что это беспрерывно, без отдыха. И днем он мучается, и ночью он мучается. Когда ложусь, то говорю, когда встану? Вот, ну, не успел лечь, уже думает, как бы встать, потому что тут очень тяжелое его положение. Тело одето червями. Ну, такая одежда, да? Одежда разная бывает, но вот эта одежда из червей, вот, это говорит о том, что там вот эти вот, ну, черви, они заводились в его теле, собственно. Не то, что они откуда-то приползали. Они заводились в его теле. Избавиться от них никуда не уйдешь, потому что они в теле заводятся. Это, ну, так сказать, это такой своеобразный живой труп. Живой труп, он разлагается. Тело разлагается. Тут написано, что тело мое одето червями и пыльными струпами. Но пыльными струпами, там, здесь немножко непонятно, это пыльными струпами. Вот. А по другому переводу написано, что земляной коркой. Тело покрыто земляной коркой. Ну, уже как вроде бы и цвет земли, тело под цвет земли пошло уже наполовину раз. Ну, еще немножко, и уже можно совсем зарывать, да? Ну, вот такое тело. Долго, непрерывно и ложится, да? Главное, он ложится. Когда я вот ложусь, да, ну как можно лежать, когда по тебе черви ползают, вот. Друзья, это страшное такое состояние, да. А за что? Ну, что это такое? Теперь не только вот это, еще сильный удар он получает от этих своих друзей. Вот, эти друзья начинают его обвинять, вот, кто в чем, вот, кто в чем. Потом мы видим, что малые дети презирают меня. Вот написано 19 глава, 18 текст. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мной. Друзья, смотрите, это уже не только тело, да? Вот. Это уже и как-то и душа страдает. Вот. 30 текст, 1 главу читаем. «Ныне смеются надо мною младшие меня летами». Ну, смеются, насмехаются. Друзья, в такой обстановке бы какое-то слово утешения насмехать. Удар за ударом. Ну, как опомниться от этого? Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, друзья, какое же благо и в чем Господь хотел Иову благо, это понятно. Это понятно. Ну и какое же благо? Вот в 42 главе тут открывается 5 и 6 текст. «Я слышал о тебе слухом уха». Ну, слышал. «Теперь же мои глаза видят тебя». Ну, этот текст нам открывает, что Иов до какой-то степени он казался праведным. Вот. Ему еще не открыто было, что, как написано Римлянам, да, в 7 главе, по-моему, 17 текст, не живет, да, 18, «знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Вот. И только теперь уже Иов узнал, а до этого он не знал, что в плоти ничего доброго не живет. А ведь он до какой-то степени был такой самоправедный, да? Хотя и трижды Господь, на нем это так вот написано, что он праведный, да? И даже в Иезекииле написан такой глубокий текст, это Иезекииль 14:14. «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Немножко, правда, тут как-то непонятна последовательность. Ной, Даниил и Иов. Почему Иов на последнем месте? Казалось бы, ну, Ной, потом вроде Иов, потом Даниил. Но здесь, видимо, какая-то соскрыта тайна, почему такая последовательность. Но во всяком случае, они праведностью своей спасли бы только свои души. Да, праведный. И все-таки Господь видит нечто такое, что не служит к славе Божьей. Даже самые совершенные люди, и все-таки что-то есть такое, от чего бы надо было бы освобождаться. Мы уже с вами это место затрагивали, вот читали 29 главу Иова, вот как он немножко в своих глазах что-то значил такое. Мы читаем: «Когда я выходил к воротам города, на площади ставил седалище свое». Друзья, это участие в судебных процессах, он человек такой важный. А ворота или площадь там городская, это как раз вот есть судилище, где судят, все. Он общественное такое принимает, значит, труд такой общественный ему поручили. Вот, «юноши, увидев меня, прятались, старцы вставали и стояли, стояли до тех пор, пока не сядет сам Иов». Когда Иов садился, тогда уже и старцы садились. «Князья удерживались от речи, персты полагали на уста свои». Друзья, вот как бы так вот, знаете, вот такое, такого вот мнения он о себе был. Ну, Господь ему, Господь использовал его собственные страдания, и телесные, и душевные страдания использовал. Использовал вот этих друзей Иова, вот, для того, чтобы друзья как-то подготовили встречу Господа с самим Иовом. Вот. Ну и теперь эта встреча состоялась, и он прямо говорит: теперь же мои глаза видят тебя». Друзья, содействует ко благу содействует ко благу. Но в первую очередь, друзья, это не к такому благу, что там домик построил, да, машинку купил, приобрел себе там, там местечко какое-то там неплохое там, чтобы как-то не задевать, там никто его не задевал. Нет, благо, прежде всего, духовное благо. Благо те, которые от нас никто уже не может отнять. Мои глаза видят тебя. Кто же это отнимет? Никто не способен отнять. Мои глаза видят. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле. Друзья, вот праведные страдают. Да, праведные страдают. Почему страдают? Чтобы как-то себя вот увидеть. Увидеть себя, познать себя, осудить себя, от чего-то избавиться, вот, что-то, какие-то качества приобрести. Вот он познание имел. То есть через эти страдания Господь как бы обновил его, такие, ну, обновил его знания. Он узнал то, чего он не знал. Друзья, вот это и есть благо. И стоило пережить вот эти все удары. Хотя трудно даже так вот, ну как это можно все пережить? Один удар за один, без остановки, беспрерывные удары получает. Но ко благу. Почему? Эти удары произвели в нем новое понимание, новое видение, видение. Мои глаза видят тебя. Друзья, ради того, чтобы познать такую драгоценную истину и увидеть Бога, увидеть Бога. Вот Господь дал ему и такое пережить. Я сейчас вспоминаю, Филиппийцам написано так. Третья глава, восьмой текст. Апостол Павел говорит: «Все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за ссор». Друзья, вот хотел познать Иисуса. Хотел познать Господа. Вот Господь дал себя познать Иову через вот такие удары. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим еще на одного человека, который много-много в жизни ощутил на себе ударов. Иосиф. Друзья, когда человек получает много ударов, а праведники страдают, и большие праведники очень много страдали. Вот. И мы с вами не застрахованы от этого. Никуда мы не уйдем. Вот. Мы тоже с вами такие новозаветные праведники. Святые, священники, цари. Господь нас поставил на высокое положение. Вот. И мы от этого не застрахованы. И Господь будет над нами работать. И вот давайте сейчас вот посмотрим, сколько ударов получил Иосиф, но он не ожесточился. Он не ожесточился. Ну, первое, да, он идет, значит, своих братьев навестить. Ну, как-то, ну, хорошее дело делает, да, хорошее. Навестить братьев там, все, хорошо. За это братья его берут и бросают в яму, в которой нет воды. Это смерть. Друзья, за вот это хорошее он получает такое вознаграждение, да, за добро получает зло. Теперь вынимают его из этой ямы и продают там, ну, за бесценок продают проезжим измаильтянам. Все, друзья, Иосиф лишается родного дома, Иосиф лишается всей родни. Это сильный удар. Все, он лишился этой родни. Он понял, что он их никогда больше и не увидит. Все, продан в рабство. Теперь попадает в дом Потифара и делает столько много добрых дел, даже вот этот хозяин. И то как-то уже... Он видит, что с ним Бог, все у него так хорошо получается. Вот. Поставил его над всем домом своим. Вот. И Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Все было хорошо. И теперь вот на тебе, вот, после этого случая с этой женщиной. Вот. И этот Потифар даже не дал себе труда расследовать вот это все дело. Кто прав, кто виноват. Так вот сгоряча берет его и в темницу. Ну ты ж хоть расследуй, кто тут что. У тебя, ты ж мужчина, ты ж хозяин в доме, ты ж можешь как-то все поставить на своем. Нет. Бросает его туда вот в темницу. И все. За вот те добрые дела, которые Иосиф делал для него. Вот. Он даже ни к чему и пальцем не притрагивался. Ну, видимо, такой ленивый был. Вот. Иосиф все за него делал. Друзья, смотрите. Теперь попадает в темницу. И такое он делает открытие этим двум людям, особенно вот этому второму виночерпию. И он ждет от него. Ну, теперь, наверное, уж виночерпий сейчас вот выйдет, придет к фараону, значит, к царю и скажет, вот так, в воде он ни в чем не виновен. Ничего подобного. За вот это доброе он получает еще один удар. Этот виночерпий даже и не вспомнил о нем. Друзья, смотрите, удар за ударом. Ну, у меня такой вопрос, друзья. А можно ожесточиться? Вот в таком случае. Когда людям делаешь добро за добром, добро за добром, и получаешь удар за ударом, удар за ударом, можно ожесточиться? Как дважды два. Друзья, можно замкнуться, можно стиснуть зубы. Можно стать таким человеком, что на него только посмотришь и скажешь, ну, это комок нервов. Да, можно. И такое бывает. Но с Иосифом так не случилось. Друзья, он такие откровения получал, видимо, от Господа, вот, потому что ему было много открыто. Из чего это открыто было? Трудно сказать. Вот Писание не говорит, из чего у него такие глубокие познания Господа. Вы посмотрите, 45 глава, да кто это ему открыл? Вот Иосиф открывается, значит, братьям своим. Вот, говорит, подойдите ко мне. 45 глава, 4 текст. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Да, ну вы продали в Египет, тут еще не видно, что какое-то откровение Иосиф имел. Это знали и сами братья. А вот пятый текст говорит совсем о другом. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами. Друзья, а это великое откровение. Может быть, даже не все из нас имеют такое откровение. Ну, слышали проповеди, может быть, десяток, может быть, сотню, тысячу проповедей о том, что надо все принимать от Господа. Ну, кто из нас не знает, что надо принимать от Господа? Но если вопрос так поставить, никто понимает, никто об этом слышал, а кто принимает от Господа, а это уже совсем другое. И наши обиды, и наши огорчения, и наши несогласия, и наш ропот, и наше осуждение свидетельствуют, друзья, на нас, что мы эту истину не знаем, хотя слышали о ней сотни раз, что все надо принимать от Бога. Но кто же из нас не слышал об этой истине, что действительно все надо принимать из Божьей руки? Кто ему сказал? Кто ему сказал? Писание нам не говорит. Не говорит нам Писание, кто ему сказал. Но такое откровение он имеет. Смотрите, Бог послал меня перед вами. Кто имеет это откровение, принимает все от Бога, ну, трудно такое слово сказать. Но все-таки думаю, что можно, друзья. Тот застрахован от ожесточения, если принимает все от Божьей руки и знает, что это содействует ко благу. Вот это две великие истины, друзья, знать, что надо все принимать от Божьей руки. И это непростой урок. Дети Божьи иногда за всю жизнь так и не выучивают этот урок. Они просто слышали понаслышке. Да, там от руки Божьей, но обиды, огорчения, слезы, печали, осуждения, ропот, недовольство свидетельствуют, что не знают этой истины. Малейшая неприятность – все. Сатана ложит на повал, топчет, и все. Почему? Не вооружен этой истиной. Принимать от Господа и знать, что все содействует ко благу. Друзья, Иосиф не ожесточился. Казалось бы, наоборот, друзья, вот когда он встретился с этими братьями, да, вы посмотрите, как он их целует, он их обнимает. Он с ними-то вот пал на шею Вениамину, брату своему плакал, Вениамин плакал на шее его, целовал всех братьев своих и плакал, обнимая. Кажется, что чем больше удары, как бы судьбы, бьют его, тем больше любит братьев. Но это какая-то тайна, да? Не ожесточается, а больше любит. И вы посмотрите, как он их утешает. Не печальтесь, не жалейте о том, вот, что вы, правда, целует, успокаивает их. Смотрите. Почему? Потому что он знал эту истину. Вот евангелист Иоанн 8:32 открывает нам, друзья, еще одну великую истину. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанн 8:32. От чего свободные? А вот как раз свободными вот этих обид, огорчений и так далее, и так далее. «Не познаете истину, не будете свободными, будете загруженными от и до». Друзья, вот так вот, действительно, она содействовала Иосифу ко благу. Вот почему, еще вот почему ко благу ему содействовала, друзья. Он понадеялся на плоть, он понадеялся на человека, на виночерпие, что тот как-то вот пособолезнует ему, как-то вот так вот попереживает вместе с ним и похододайствует о нем перед фараоном. Друзья, вот Иосиф еще не знал вот этой истины, которая написана в Иеремии, 17 глава, 5 текст, написано: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Понадобилось долгие 2 года, прежде чем Иосиф поймет: «Напрасно я надеялся на этого человека». Напрасно. Друзья, это тоже ко благу. Иосиф сделал себе такое открытие, хотя Господу понадобилось долгие 2 года, прежде чем Иосиф выучит этот урок. Не надейся на человека. Но я хотел еще с Нового Завета прочитать место Евангелия Марка. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 текст. Посмотрим, как истина действует вот в этом эпизоде. Вот эта истина, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ко благу ли было этим пловцам, которые попали в бурю? 35 текст читаем. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». Господь ясно сказал: переправимся. Не переживайте, переправимся обязательно. Как бы я даю гарантию. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. Ну, это указание, наверное, на поспешность отъезда. Вот как он был, вот так вот и поплыли все вместе. Вот. «И поднялась великая буря». Друзья, Писание говорит нам о том, что бури сами по себе не поднимаются. Нет. Бури сами по себе не поднимаются, их поднимает Господь. Когда мы читаем 106-й Псалом, тут прямо написано, кто поднимает бури. 25-й текст. «Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его». Вот и все. Кто бури поднимает? Господь. Друзья, кто поднял бурю тогда, когда ученики сели в лодку и поплыли? Христос. Господь запланировал эту бурю. Вот. И, друзья, это не бесцельно. Бесцельных бурь Господь не делает, бесцельных бурь Господь не посылает. Если Он дает бурю, значит, Он знает, для чего это. Друзья, если каждая буря, нами пережитая, бесцельна в нашем понимании, что она бесцельна, это печальное состояние наше. Мы просто будем мучиться, и себя будем мучить, и окружающих. Вот. А если мы знаем, что бес нисходит до бездны, душа их истаивает в бедствии. Истаивает в бедствии, друзья, я так понимаю, что кровь стынет в жилах. Истаивает в бедствии. Вот иногда, ну, каждый, наверное, ощутил, что холод проходит прям. Прям чувствуешь, как или кровь стынет, или не знаю что, но холодно становится. Истаивает. Вот такое состояние. Или кто-то куда-то падает, или, я не знаю, что вот какой-то страх такой переживают. Внезапно, неожиданно истаивают в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные. И вся мудрость их исчезает. Друзья, вот Бог поднимает бури, да? Христос поднял бурю. Вот. И вот они плывут. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии, его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Друзья, вот Христос веру испытывает. И пока воды не было в лодке, все было хорошо. Как только вода оказалась в лодке, теперь плохо. Друзья, у нас вера часто бывает до воды. До воды у нас такая вера. Ну, чуть стоит уже водичка там по лодыжку. Все. Все пропало. Друзья, некоторые имеют веру до воды, а некоторые имеют веру, и оказавшись в воде. И Господь нас испытывает. Какую веру я имею, если до воды... Господь будет так веру укреплять мою, что я потом и во время воды буду спокойный. Я буду знать, что Христос рядом. Друзья, одна даже мысль, что сейчас лодка затонет вместе с Господом, но как-то не укладывается у нас. Христос утонул в лодке вместе с учениками. Не укладывается? Конечно, не укладывается. Так что она уже стала наполняться водою. Испытания они, конечно, не выдержали. Не выдержали. Вместо того, чтобы оставаться спокойными, зная, что Господь здесь, а Он на корме, на возглавии, Он возглавляет, Он кормчий. Вот все будет в порядке, Его будет. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Упрек такой, да? Вот. Он, встав, запретил ветру и сказал: умолкни. Друзья, разговаривает вот с этой, со стихией, с этой разговаривает, как с личностью, да? С ветром поговорил, с морем поговорил, ветер утих, значит, перестал, все, сделалась великая тишина. Друзья, вот так, когда Господь с нами, то великая буря превращается в великую тишину. Вот. И Он посылает и то, и другое. И в 106-м псалме то же самое говорится, та же самая истина подчеркивается. Он приводит их к желаемой пристани. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Вот теперь смотрите, наступила великая тишина, ветер утих. Вопрос слышат: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Ну, как это нет веры? Ну, они же садились в лодку, вера же была, что они переправятся. Господь им еще сказал: вот переправимся на ту сторону. Ну, сели и поплыли. Ну, как это нет веры? Есть вера. До воды. До воды есть вера. Как у вас нет веры? и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Друзья, вот тут и благо. Какое благо? Они знали, что Господь бесами повелевает. Он знал, что ему подчиняется там болезни, подчиняется. Он очищал и там и воскрешал. Все это они знали. Но что ему повинуется стихия, что ему повинуется ветер и море, они узнали, и напал на них благоговейный ужас. Кто это? Что и ветер, и море повинуются ему. Друзья, они еще не знали Господа. Не знали Господа. До бури они не так Господа знали, как после бури. Друзья, бурь бесцельных не бывает. И Господь им дал такой урок, как бы говорит, вот теперь вы задумайтесь, кто же я такой, да? Друзья, после каждой бури надо хорошо ухо подставить и услышать, что ты такой боязливый? Ну что ж ты такой маловерный? Или наоборот, в уши скажут, ну, слава тебе, да, вот. Или, ну, не слава, так, ну, хорошо там это, дитё моё, ты, у тебя вера не только до воды, но даже вот у тебя вода по горло, а ты всё-таки вот веришь, вот. Хорошая у тебя вера, завидная вера. Друзья, надо ухо подставить и послушать. Господь что-то после этой бури должен сказать. Но если Он ничего не говорит, то это для нас бури просто бесцельные. Никакого толка от этих бурь нет. Больше того, эти бури, эти удары, они приведут к ожесточению. К ожесточению. Это неминуемо, друзья, это духовная реальность. Поэтому и сколько написано, познавайте Господа. Познавайте, познавайте, познавайте. Но вот я хочу опять напомнить вот, вот этот эпизод, когда эта сестричка на курсах вот, прямо говорит, ну, у нее действительно удар за ударом, у нее в семье плохо. Отца нет, мать, вот, и в церкви плохо. И удар за ударом, я, говорит, не знаю, за что меня так Господь бьет. Мне очень плохо. Вот, ну, помолились с ней, она немножечко как-то успокоилась. На завтра получаю записку, мне очень плохо, мне уже неудобно к вам опять по этому вопросу подходить, все. Вот. И даже не пишет, что я ухожу, не-не-не-не, мне очень плохо, и все. А потом начинаю ее искать, ее в лагере нет. Захожу на кухню, когда последний раз видели? Минут 20. Потом выяснилось, что она ушла 20 часа назад. Друзья, смотрите. Вот. И настолько была ожесточенная, я уже нашел ее в другом городе, сидит вот так вот такая мрачная решимость. Мрачная решимость. Уже человек готов на все. Я говорю, ну что, возвращаемся в лагерь? Нет. А что ты будешь делать? Я пойду сейчас пешком до станции, сяду на поезд, уеду. Куда? Не знаю. Ну как это ты не знаешь? Ну билет куда будешь брать? Не знаю. Я говорю, ну сейчас начало 10 вечера. Я пойду пешком, 25 километров. Я говорю, ну я пойду выясню, хоть когда поезд будет. Пришел, выяснил, там поезд идет ночью. Я говорю, ну давай мы тебя на машине. Нет, на машине я не поеду. Друзья, ожесточенные. Ожесточенные. Удар за ударом. Ожесточилось. Кое-как я уговорил, ну, с великим уговором я ее уговаривал, кое-как удалось и вот в лагерь. Потом смотрю, на завтра она хромает. Что такое? Оказывается, по лесу бегала и там сильно упала, и там какую-то пробоину себе сделала там в ноге. Вот, больше недели ходила, хромала. Друзья, человек в таком состоянии может решиться на все. На все. Не зная истины, друзья, человек может решиться на все. Не зная истины, тут и веревка, тут и петля, тут и ножик, тут и лекарства чрезмерные, наглотаться можно. Вот. Тут можно, и помню, одна значит, такая вот, ну, мне рассказывали, значит, на море, по-моему, на Азовском море, пишет записочку одна девица, она спортсменка по плаванию, пишет записочку. «В моей смерти никого не обвиняйте». Раздевается и плывет. Плывет, насколько сил хватает. Насколько сил хватает, плывет вперед. Друзья, мрачная решимость. Обратно сил уже нету. Сил нет. Знала она эту истину, да она неверующая. Но откуда неверующий будет иметь силу? Друзья, но если верующий себя ведет как неверующий, они же равно знают, что тот ничего не знает, что этот ничего не знает. Знаем, прям подчеркнуть себе хочется, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все удары будут ко благу. Бесцельных ударов не бывает, бесцельных бурь не бывает. Давайте сейчас помолимся, Господи, ну если мне еще не открыто, открой мне это, чтобы не ухо мое слушало, а чтобы сердце услышало, чтобы я действительно на своем опыте убедился, что действительно ко благу, что я узнаю что-то, какое-то мне откровение будет. Вот, через эти удары, через вот эти обстоятельства жизни. Вот сегодня кто-то получит пятерку, кто-то получит четверку, кто-то получит тройку, кто-то получит двойку. И что? Кто знает? Нет, не вот этим, а вот этим. У кого есть опыт этой жизненной, что действительно ко благу. Тот примет этот удар и поблагодарит Господа. А кто этого не знает, от того, друзья, можно ожидать все. Как от этой сестры, которая сбежала. Да, все можно ожидать. Давайте сейчас помолимся, Господи, сделай так, чтобы и мы знали это. Не просто узнали, а знали и познали на собственном опыте, что это действительно ко благу. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.